Доктор Роберт Ирбра, пастырские послания, занятие 13. Титул 2. Символ авторского права 2024 Роберт Ирбра и Тед Хильдебранд. Это доктор Роберт Ирбра и его учение о пастырских посланиях, апостольские наставления для пастырских лидеров и их последователей. Это сеанс 13, Титул 2. Мы продолжаем изучение Тита и находимся в середине главы 1, и в этой лекции мы постараемся дойти до конца главы 2. Когда мы смотрим на наше местоположение в первой главе Тита, мы видим, что находимся в заголовке, в котором говорится об лечении тех, кто не делает добро. Я уже заметил, что слова «добро» и «делать добро» занимают видное место в заголовках NIV к Титу, и по ходу дела мы увидим, почему это так. Я хочу прояснить, что точно так же, как деление на главы и стихи не является частью оригинального греческого текста Тита, я имею в виду, что с заголовками все в порядке, но проблема не только в том, что люди не смогли делать добро. Проблема заключалась в неправильном понимании Евангелия. Это не значит, что если вы сможете просто заставить людей делать добро, то все будет хорошо, потому что дело не в человеческой доброте. Речь идет о Боге и о присвоении благодати Божией через веру во Христа. Но мы посмотрим, почему здесь говорит НИВ, упрекая тех, кто не делает добра в этом разделе. В предыдущих стихах Павел говорит о том, как нужно назначать лидеров, которые смогут ободрять других здравым учением и опровергать тех, кто ему противостоит. Теперь мы переходим к стиху 10. Причина, по которой я говорю это, заключается в том, что существует много непокорных людей, полных бессмысленных разговоров и обмана, особенно из группы обрезанных. Конечно, это будут люди, являющиеся евреями, или люди, принявшие точку зрения, отвергнутую на Иерусалимском соборе, о том, что для того, чтобы быть христианином с хорошей репутацией, чтобы быть мессианским последователем, вы должны следовать традициям. Когда дело доходит до диеты, а также обрезания и других обычаев, которые были даны народу Божьему во времена Ветхого Завета как маркеры его идентичности как его народа. Павел говорит, что надо заставить замолчать этих бунтующих людей, говорящих чепуху. Их нужно заставить замолчать, потому что они разрушают целые семьи, обучая тому, чему не следует учить, и это делается ради нечестной выгоды. Тогда у них не было спутникового телевидения, но если вы покопаетесь в спутниковом телевидении, вам не придется заглядывать слишком далеко, и вы увидите людей, которые учат чему-то, и они используют Библию, и похожи на церковь. Там будет кафедра, и это звучит как-то по-христиански, но большая часть призыва связана с пожертвованиями, и, может быть, на экране вспыхнет надпись «Пришлите нам деньги по этому адресу». Я не говорю, что все в эфире нечестны, но было много сообщений о людях с несколькими самолетами и большими поместьями, а также о людях, которые очень разбогатели благодаря евангельскому языку и христианскому наследию, и когда это не является щепетильным. Когда это бессовестно, то это делается ради нечестной выгоды, и это происходит во всем мире, и это происходит на всех уровнях. Это происходит на высоких уровнях, элитном уровне и уровне элиты. Это происходит на очень, очень обычных уровнях. Каждый год в семинарии Гордон Конвелл открывается аналитический центр и исследовательский центр. Он называется Центром изучения глобального христианства, и они пытаются отслеживать ситуацию на глобальной христианской сцене. Я думаю, что в январском выпуске их ежегодного обновления своих цифр за 2022 год одна из цифр, которые они приводят, это сумма денег, выделяемые зарубежным миссиям церкви, и я думаю, что это глобально, и они подсчитывают эту цифру, и это было постоянным в течение последних 4 или 5 лет, они считают, что эта цифра находится в пределах 60 миллиардов, то есть 60 миллиардов, 62 миллиарда, примерно столько денег ежегодно выделяется на зарубежные миссии, но каждый год в течение последних 4 или 5 лет, что я отслеживаю эти цифры, есть также цифра денег, потерянных из-за коррупции, и эта цифра постоянно составляет около 66, 68, 69 миллиардов долларов. Церкви теряют больше денег от людей, ворующих церковь, чем церкви по всему миру тратят на распространение Евангелия в других регионах, так что это не новая проблема. Это то, что все еще с нами, и это часть того, что происходит, когда в церковь приходят грешные люди или находятся рядом с ней, и есть денежный поток. У вас не может быть церкви, если у вас нет людей, вносящих свой вклад в достижение групповых целей, и это хорошо. Хорошо, когда люди щедрые. Это одно из качеств лидера. Вам нужно быть щедрым. Вам нужно быть гостеприимным. Это требует дохода, но у них есть люди, которые этим пользуются и этим пользуются. В стихе 12 один из критских пророков сказал: «Критяне всегда лжецы, злые скоты, ленивые обжоры». Поговорка верна. Итак, говорит он, обличая их строго, чтобы они были здоровы в вере. Этих людей, которые часто находятся в левом поле своего мировоззрения, необходимо вернуть в центр. Им необходимо быть здравомыслящими в вере и не обращать внимания на еврейские мифы или простые человеческие повеления тех, кто отвергает истину. Если мы вернемся к служению Иисуса, мы напомним, как Он смотрел на людей в своем окружении. Я особенно имею в виду семью главу Евангелия от Марка. Это были ученые-религиозные лидеры своего времени. Иисус цитировал Исаию. В 28 главе книги Исаии Бог говорит Исаии: «Этот народ чтит меня устами, но сердца их далеки от меня. Они учат человеческим традициям, как божественным заповедям». Вот что Павел подразумевает под мифами и человеческими заповедями тех, кто отвергает истину. Иногда в церкви можно заповедовать хорошие вещи, но они не являются центральными в том, что говорит Библия. Например, у вас может быть церковь, в которой существует общее мнение, что в церкви, в культуре вам следует одеваться, чтобы пойти в церковь. Или я сейчас в церкви, и это хорошая церковь, но там больше похоже на то, что тебе следует одеться поскромнее. В церкви полно деловых людей, но в церкви никогда не увидишь галстуков, потому что в церкви просто есть негласное соглашение. По крайней мере, я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь об этом говорил, но я был удивлен, когда поехал, потому что знал, что это что-то вроде богатого пригорода, и я просто подозревал, что здесь будет много довольно богатых людей, и я был прав. Но никто не одевается так, как идет на работу. Они не носят галстуков. Они не носят пальто. Они не носят белых рубашек. Ну, это нормально, но это всего лишь человеческое соглашение. Я думаю, у них есть какие-то религиозные основания. Я думаю, они хотят быть общественной церковью, гостеприимной для людей, которые не являются церковью, и если они придут и все будут в костюмах, они скажут: «Я не хочу здесь находиться». Но если все летом, если они носят шорты, сандалии и рубашки для гольфа, тогда людям комфортно. Итак, это вполне оправданный церковный обычай. Но это не то, о чем вы можете сказать: «Если вы хотите быть христианином, вам придется одеваться поскромнее». Или в богослужебный храм надо нарядиться. Но такие вещи случаются, как известно. Независимо от того, где вы находитесь в мире, то, что делают люди, ставится на тот же уровень, что и учение об искуплении, или учение священных писаний, или учение о Боге. И люди думают, что быть христианином – это соответствовать определенным обычаям. Разговаривать определенным образом, не ругаться, не играть в определенные игры, не употреблять алкоголь. Если ты не делаешь всего этого, вот что значит быть. Но это не то, что ты можешь сказать: вот что значит быть христианином. Бросайте пить алкоголь, ходите в церковь, одевайтесь красиво. Вот что это значит. Это было бы просто человеческой командой. Что ж, у них были свои, чисто человеческие заповеди и свои еврейские обычаи. Помните, он сказал, что это группа обрезания. У них были еврейские мифы и идеи. И это было отказом от истины Евангелия. И это вызывало проблемы, потому что они не только были вне базы, но и пытались заставить других людей покинуть базу вместе с ними. И, конечно же, если вы сбиваетесь с пути в этих направлениях, то на самом деле вы уже не ходите во Христе. Вы не ходите в вере. Вы ходите в человеческих учениях и обычаях. А освящающая благодать Божья тогда не действует, потому что вы не ищете у Бога Его благодати. Вы проживаете свою жизнь так, как вы решили, что это прославит Бога. И когда вы начнете жить согласно тому, что, по вашему мнению, прославит Бога, а не тому, что говорит Бог, прославит Его, все станет возможным. Потому что без Божьего руководства мы склоняемся в плохом направлении. В стихе 15 Павел говорит, «Для чистых все чисто, а для развращенных и неверующих нет ничего чистого». Фактически, их умы и совесть развращены. И потом, говоря конкретно о людях, о которых Павел собирается рассказать Титу, ему нужно исправить этих людей. И позже в главе 3 он говорит, что, возможно, вам даже придется исключить некоторых из этих людей. А он говорит об этих людях и их направлении, говорит, они утверждают, что знают Бога, но своими действиями отрекаются Его. И вот, возможно, это первое явное свидетельство того, почему у NIV так много хорошего в заголовках, потому что основной проблемой церквей Крита было то, что были люди, которые своими действиями, своими делами они отрицали Бога. Они заявляли о знании Бога, но своими действиями отрицали Его. И далее Павел говорит, они гнусны, непокорны, ни на что добрые не способны. И у меня там есть греческий, и его можно перевести как любое хорошее произведение. И вы можете увидеть это слово посередине, эргон, оно похоже на маленькую е и похоже на р, но по-гречески это ряд, ар, так что это эргон, и слово после него означает, хорошо. А он в начале, каждый, или, любой, здесь вы можете перевести это как угодно. Итак, здесь вы получите описание тех, кто не может делать добро, и почему Титу, как Павел говорит еще раньше, говоря раньше, он должен твердо держаться достоверной вести, как ей учили, чтобы он мог ободрять других здравым учением и опровергнуть тех, кто против. И он должен это сказать, потому что есть много мятежников, полных бессмысленных разговоров и обмана. Итак, теперь у нас есть потребность в лидерах, и у нас есть причина, по которой нам нужны эти лидеры, потому что у нас есть коррупция, которая скрывается за кулисами и влияет на церковь. Что ж, я думаю, это хороший момент, чтобы поговорить о произведениях Тита, и о том, насколько они важны для книги. И я составил таблицу, в которой слева расположены стихи, в которых встречается слово «эрган», «работа», в единственном или множественном числе, а затем комментарий по этому поводу. Итак, мы уже прочитали 1.16 слева. Мой комментарий таков, исповедуемая вера, и вот она, исповедуемая вера, должна согласовываться с действиями. Итак, они заявляют, что знают Бога, и заявляют, что знают Бога, но Иисус сказал, по плодам их вы узнаете их. Исповедуемая вера должна соответствовать действиям. А дела, которые Бог признает хорошими, имеют высокий приоритет для верующих в Евангелие. Итак, дело не только в том, что мы говорим, не только в том, что мы думаем или во что верим, но и в том, как это реализуется. Потому что истина Евангелия настолько сильна, что, когда мы принимаем ее, мне нравится говорить, что Бог проникает в наши головы. Возможно, у тебя что-то было в голове. А если ты занимаешься спортом, иногда ты пытаешься залезть в голову другому питчеру или кому-то из другой команды. Если вы сможете отвлечь их и отвлечь их внимание и концентрацию, вы сможете изменить их поведение. Вы меняете способ их работы. И когда мы просто идем по жизни самостоятельно, живем своей жизнью, может быть, вспомним времена, когда вы не были христианами, вы можете делать довольно сумасшедшие вещи. Но если Бог проникнет вам в голову, если к вам придет Евангелие Иисуса Христа, если вы поверите в Христа, умершего за вас, вы обличитесь в своих грехах, вы поймете, что достойны суда перед Богом, и вы осознаете, что Христос умер за ваши грехи и воскрес из мертвых для вашего спасения. И Он призывает вас поверить в Него, чтобы получить прощение и новую жизнь служения Ему. Когда это касается тебя, Он в твоей голове и не оставляет тебя в покое. Вы можете попытаться отвернуться от этого. Вы собираетесь согрешить против Бога, но Бог обличает вас, и Бог возвращает вас, и вы возрастаете в благодати, и вы возрастаете в познании Бога. В результате меняется ваше поведение, меняется ваша структура расходов, меняется ваша речь, меняется ваше чтение. В нашей жизни происходит множество изменений, когда мы переходим от служения себе к служению Богу, точно так же, как наше ученичество Христа ко Христу меняет нашу жизнь. Мы с женой, когда были очень молоды, мечтали о славном будущем в Западной Монтане. Я работал в Западной Монтане, а моя жена сначала проходила обучение медсестер в Западной Монтане, а затем стала медсестрой. Но мы были вовлечены в церковь, мы начали расти как христиане. После 4 лет в лесу я понял, что мне действительно нужно бросить лесозаготовки и получить некоторое библейское образование, чтобы стать лучшим христианином, потому что я ничего не знал о Библии. Итак, я получил степень бакалавра, а затем начал отставать и подумал, ну, теперь у меня есть свое видение. Я могу быть лесорубом. Я могу насаждать церкви. Я могу проповедовать. И это будет большое будущее. Но это было не Божье будущее, и Он не оставил нас в покое. Итак, мне пришлось оставить лесозаготовки в Монтане, и я рад, когда смогу вернуться в Монтану. Но я преподавал 37 лет, 38 лет, и это было после 5 лет после начала дальнейшего обучения, 5 лет магистратуры, прежде чем я смог начать преподавать. Итак, моя жизнь сложилась совсем не так, как я ожидал. Мне пришлось много работать и работать в областях, которые тогда, когда я занимался лесозаготовками, меня совершенно не интересовали. На самом деле, я всегда говорил, что никогда не смогу выжить, работая за столом. И именно так Бог часто действует в нашей жизни. Это просто часть нашего образа, который практически похож на жизнь на улице. Бог говорит: «Эй, это здорово, но я компенсирую тебе это на небесах. Но пока ты на этой земле, у меня есть и другие места, где тебе нужно побывать». Крайне важно, чтобы мы проживали свою жизнь в соответствии с верой, о которой, как мы говорим, у нас есть. Если мы действительно доверяем Богу, тогда все на столе. Все в нашей жизни находятся на столе у Бога, чтобы Он мог изменить его по своему усмотрению. Говорите ли вы о своей нравственной жизни, своей внутренней жизни, своей внешней жизни, своей карьере, своей жизни в отношениях, обо всем, Он, Господь. Он Господь всего. И вы не можете просто удовлетворить Его какими-то красивыми словами и какими-то религиозными действиями. В 2:7 мы собираемся читать, и все подают им пример, делая добро. И комментарий здесь адресован Титу. Как церковный лидер, Тит должен подавать людям пример богатства добрыми делами. И вы увидите, что в каждом случае в NIV по-гречески говорится «хорошая работа» или «добрые дела», а NIV решил сказать что-нибудь хорошее или что такое добро. И это нормально. Но делать то, что хорошо, и делать доброе дело, то, что хорошо, довольно туманно. Это не совсем ясно. Делать то, что хорошо. Хорошее дело, думаю, так гораздо понятнее. Мы говорим о вещах, которые предписывает Библия, потому что Библия полна заповедей. И Иисус говорит: «Если ты любишь меня, ты будешь делать то, что я приказываю». И хорошо знать повеление Господа, чтобы в наших отношениях с Ним у нас было какое-то направление в том, что Ему угодно. Нам не нужно экспериментировать десятилетие за десятилетием. Интересно, что бы сказал Бог. Я задаюсь вопросом, что мне делать, я хочу делать то, что хорошо. Интересно, что это такое? Раввин сказал, что в Ветхом Завете 613 заповедей. В Новом Завете сотни заповедей. И нас не спасают команды. Но заповеди – это великая милость, потому что, читая Библию, мы получаем представление о том, как это выглядит – угождать Богу. И если мы знаем Бога, мы хотим угодить Богу, по крайней мере, в хорошие часы и хорошие дни. Мы тоже можем быть бунтующими. Но наш образец таков: мы хотим угождать, мы хотим возрастать в угождении Богу. И команды – это то, как мы частично это делаем. Мы выходим за рамки команд, но команды указывают нам направление, в котором нам нужно идти. Христос отдал Себя за нас, чтобы искупить нас от всякого зла и очистить Себе собственный народ, жаждущий творить добро. Намерение Христа в смерти. Он умер на кресте отчасти для того, чтобы воспитать людей, ревностных к добрым делам. Это очень, очень очевидная связь между крестом и добрыми делами. Итак, вернемся к Криту. Если люди говорят, что если они исповедуют Христа, но своими делами отвергают Его, то это серьезный разрыв. Это не просто другой взгляд на христианство. Это другой взгляд. Это не христианство. Христос умер, чтобы очистить себя, очистить для себя народ, который принадлежит Ему. Быть собственностью Христа значит жить очень продуктивной и плодотворной жизнью, совершая доброе дело. Когда вы дойдете до главы 3, напомните людям, что им нужно подчиняться правителям и властям, быть послушными и быть готовыми делать все добрые. Рвение ко всякому доброму делу должно быть свойственно христианам. Здесь мы видим, что действия происходят в социальной, в политической сфере. Напоминайте людям, что в вашей гражданской жизни они должны подчиняться правителям и властям. Будьте послушны Богу и властям, которые Бог назначил, и ревнуйте ко всему добру. Он спас нас не по праведным делам, которые мы совершили, и по-гречески не по добрым делам, а по своей благодати. Этот стих мы читали ранее. Это высказывание заслуживает доверия, и дальше оно продолжается. Я хочу, чтобы вы подчеркнули эти вещи, чтобы те, кто доверился Богу, могли быть осторожны и посвятить себя добрым делам. Эти вещи превосходны и выгодны для всех. Мой комментарий заключается в том, что Павел придает первостепенное значение переходу христиан от исповедания веры к добрым делам, которые воплощают и выражают эту веру. От такой услуги есть искупительная выгода и эффект. Эти вещи превосходны и выгодны для всех. Делать добрые дела – это не хвастовство, если делаешь их с правильным намерением. Это приносит пользу другим людям, и это выражение любви Бога. Выражением Божьей любви является то, как Он приносит пользу стольким людям разными способами. Что ж, Его люди должны быть людьми, которые приносят другим людям пользу другими способами своими делами, даже если дела есть работа. И это одна из причин, по которой люди не любят делать доброе дело, потому что они предпочитают тратить усилия на себя. Что, ты думаешь, что мы кучка слуг, которым положено служить другим людям? Павел, раб Божий и апостол Иисуса Христа. Начиная с апостолов, апостолы – это слуги. Конечно, народ Божий – это слуги Бога в мире, который отчаянно нуждается в том, чтобы народ Божий был ревностным в добрых делах, что выражает их доверие к Богу, который щедро дает каждому. И, наконец, последнее упоминание. Удивительно, как Павел, несмотря на всю краткость текста, об этом говорит. И я думаю, что это ключ к разгадке беспорядка в обществе на Крите и Тога, насколько важно было Титу и христианским лидерам опереться на это и настаивать на полном и истинном присвоении Евангелия и веры Евангелия, которая действительно помогает. Меняйте жизнь, а не просто гладьте людей по голове и говорите: «Не волнуйтесь, Бог вас простит». Просто верьте в Иисуса. Это очень важно. Это очень верно. Но если это не меняет жизнь, тогда Иисус мало что делает. Как мы видели в этом предыдущем стихе, очень важном стихе, Он отдал Себя за нас, чтобы искупить нас от всякого зла и очистить для Себя народ, который принадлежит Ему и стремится делать добро. Видите ли, есть прямая линия от креста к очищению. И как только грязь будет вымыта из нашей жизни, теперь мы сможем стать вместилищами Духа Божьего, приносящего плоды, любовь, радость, мир, терпение, благость, доброту, кротость, верность и воздержание. Такая жизнь будет наполнена делами для Бога и других людей. Именно для этого и предназначен Титус. Центральной целью христианской веры и жизни являются добрые дела в их практическом выражении и результате. Суть в том, что наши люди должны научиться посвящать себя добрым делам, чтобы они могли удовлетворять насущные потребности, и, конечно же, это будут потребности других людей, а не жить непродуктивной жизнью. Что бы сказал Павел о людях, которые просто ходят в церковь по воскресеньям, а затем просто живут остаток недели, как и все остальные в округе? Это очень распространенный синдром в церквях, по крайней мере, на Западе. Подводя итог, в Титу 1:16 Павел подчеркивает, что рассматриваемые дела не хвалят тех, кто их совершает. Они представляют собой отрицание Бога. Они заявляют, что знают Бога, но делами отрекаются Его. Иисус сказал, что не каждый, кто говорит мне: «Господи, Господи», называет Его Господом. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но лишь тот, кто исполняет волю Отца Моего Небесного. Проблема ошибочного исповедания того, кто претендует на знание Бога, но не делает того, что Он повелевает, повторяется на протяжении всей библейской истории. Просто возьмем один пример: если вы прочитаете 1 книгу царств, 15 главу, вы увидите Саула, царя Саула, и ему велено делать некоторые вещи, и он делает некоторые вещи, чтобы удовлетворить себя. Хорошо, я сделал эти вещи. И затем приходит пророк Самуил и говорит: «Ты вообще ничего такого не делал». И тогда он говорит ему: «Лучше повиноваться, чем жертвовать». Он принес в жертву кучу животных, вроде того, что сказал Бог, не совсем то, что Бог сказал, но достаточно, чтобы сказать: «Эй, я принес в жертву». И Самуил говорит, что когда Бог приказывает тебе что-то, Бог – живое существо. Ты знаешь, что Он имел в виду, и ты знаешь, что ты поставил какую-то звездочку, ты вроде сделал то, что хотел, но ты сделал достаточно того, что Он хотел, чтобы удовлетворить себя: «Эй, Боже, разве этого недостаточно?» И такого рода расчетливую религиозность мы находим во всей Библии. Поэтому неудивительно, что мы видим это на Крите. И цитирую пару комментаторов. Кто-то говорит, что здравое учение – это не просто пропозициональная профессия, а убеждение, которое освещает разум, чтобы он мог действовать в добродетельном поведении. Другой комментатор говорит: Павел понимает, что ортодоксальное провозглашение без ортопраксии, ортопраксии – это правильная практика, которая представляет собой насмешку над верой, которую мы провозглашаем. Итак, я думаю, мы видим проблему. И это для того, чтобы Евангелие изменило образ жизни людей. И теперь, обращаясь к собранию и говоря Титу, чтобы противодействовать этому, необходимо укрепить некоторые вещи среди собрания. И он говорит: «Вы, однако, должны учить тому, что соответствует здравому учению. И в красном, мы должны учить, это императив. Хотя это очень интересно, он использует глагол, который означает просто говорить. И если вы посмотрите в греческий лексикон или если вы посмотрите на всю остальную часть Нового Завета, то, когда этот глагол переводится, он никогда не переводится как «учить». И вот, на самом деле, я думаю, что, хотя говорение Тита будет включать в себя и его учение, я думаю, что это слово на самом деле просто означает «Тит, куда бы ты ни пошел и каким бы образом ни говорил, говори то, что соответствует здравому учению». Итак, учение звучит так, как будто оно формальное и ограниченное, но я думаю, что греческий текст побуждает нас думать только с точки зрения формального и неформального устного общения Тита. Все, что он делает, должно способствовать и соответствовать здравому учению. Потому что, видите ли, если он это делает, то он не лицемер. Если у вас проблемы с людьми, которые говорят одно, они исповедуют одно, а делают другое, а вы исповедуете что-то, но это всего лишь ваше учение. Это не обязательно то, что вы везде говорите. Вы можете быть виновны в том же, что и они. Вот почему я думаю, что он не говорит «учить». Есть много глаголов, которые он мог бы использовать, чтобы сказать «учить». Он говорит, чтобы вы не говорили, пусть это будет уместно, пусть это будет соответствовать здравому учению. Пожилые мужчины, и глагол мы продолжаем читать учителю, но в греческом языке это слово не встречается. Просто это понятно тому, кто учит в первом стихе. Это просто говорит о том, что пожилые мужчины должны быть умеренными. Говорите так, чтобы пожилые мужчины были умеренными. Это означает, что они не очень горячие. Им не очень холодно. Они устойчивы. Они неизменчивы. Они достойны уважения. Они владеют собой. Они крепки в вере, любви и стойкости. Они растут в зрелости и пребывают в той стойкости, которая отличает многих опытных служителей Христа. Подобным образом учите пожилых женщин быть почтительными в своем образе жизни. Моей матери чуть больше 90, и она уже много лет говорит мне, что, когда ты становишься старше, ты становишься невидимым. Люди не обращают на вас особого внимания, а когда обращают, то могут использовать такие слова, как «дорогой» или «люблю». Они будут говорить почти так, как будто разговаривают с собакой. Они как-то снисходят к разговору с этим стариком, а особенно мама говорит о пожилых женщинах. Пожилые женщины в некотором роде маргинализированы, и она, вероятно, права, но в Библии пожилые женщины не маргинализируются. Фактически, в 5 главе 1 Тимофею мы видели, как Павел, которого часто обвиняют в женоненавистничестве, не заботится о женщинах или не любит женщин, он уделяет больше времени разговорам о заботе о пожилых женщинах 60 лет и старше. Он уделяет больше времени разговорам об уходе за старушками, чем чему-либо в 1 Тимофею. Это не похоже на человека, который ненавидит женщин. Итак, ученичество пожилых женщин имеет решающее значение для здоровья любой церкви. Научите пожилых женщин вести благоговейный образ жизни, не клеветать, не говорить против людей и не пристраститься к вину. Это часть мира, где вино является частью культуры, и люди могут легко злоупотреблять вином. Не будьте таким человеком, но учите тому, что хорошо. Затем они могут призывать молодых женщин любить своих мужей и детей, быть сдержанными и чистыми, а также быть занятыми дома. Я вернусь к этому позже, поэтому это подчеркнуто. Быть добрыми, подчиняться своим мужьям, чтобы никто не порочил Слово Божие. Это не единственная причина. Это не только для видимости, чтобы никто не очернял Слово Божие. В благочестивой жизни есть внутреннее благословение. Жена, муж или ребенок, живущие в христианской семье и в христианском обществе, получают огромную пользу. Это лучший способ жить качественно. Гораздо лучше прожить жизнь в общении с Богом, в служении Богу, в поклонении Богу, в покаянии перед Богом, и учиться у Бога, и учиться в общении с другими, включая вашу мать, вашу жену, вашу сестру и вашу брат, кто бы ни был в твоем доме. Но, сказав все это, также верно и то, что если вы живете таким образом, как христианин, вы живете хорошей христианской жизнью, тогда вы не будете выглядеть лицемером для людей вне церкви. Цель любой церкви – расти, а церкви трудно расти, если она полна лицемеров, если она полна людей, имеющих церковную идентичность, но тогда их семьи превращаются в руины. Опять же, как я уже сказал, люди обычно ходят в церковь, а затем живут своей жизнью, как и все остальные. Обычно люди имеют присутствие в церкви и членство в церкви, но на самом деле у них нет христианского дома. Вы можете вырасти христианином, вы можете вырасти в семье и все время ходить в церковь, а ваши родители могут быть церковными служителями, но вы никогда не можете молиться дома, за исключением, возможно, молитвы за едой. Или вы можете быть человеком, который ходит в церковь, и ваши дети растут, и они никогда не видели, чтобы вы читали Библию дома. Или твоя мать думала, что они никогда не молились с тобой. Я имею в виду, именно поэтому они водят тебя в воскресную школу, да. Нет. Но это очень распространенное явление, люди ведут нехристианизированную жизнь, хотя они и находятся в церкви. Это заставит людей клеветать на Слово Божье. Потому что они скажут: подождите, этот человек ходит в эту церковь, что они здесь делают, живут как все, делают то, что делают все остальные. Мы все растим в разных условиях, но я вырос именно с этим. Были люди, которые были католиками, и люди, которые были баптистами, и люди, которые были пресвитерианцами, и люди, которые были методистами. Но все увлекались наркотиками, все спали, и все жили так, как жила культура того времени, хотя большинство детей ходили в церковь. Но церковь не влияла на их практическую жизнь. И, по крайней мере, у людей, которых я знал, их дом был таким же. Они были воцерковлены, поскольку ходили в церковь, но их мама и папа жили так же, как и любые другие мама и папа. Теперь вы можете сказать: ну, давайте это изменим. Что ж, все начинается с отдельных людей, и в этом гениальность этой главы. Гениальность этой главы в том, что Пол знает, что нельзя просто взмахнуть палочкой и изменить кучу людей. Это требует тяжелой работы ученичества. Иисус не стоял на высокой горе и просто объявлял что-то. Иисус жил бок о бок с людьми, и они видели бы, как Он себя вел. Они как бы впитали Его методы и тон, а Он преобразовывал людей посредством личного взаимодействия. Можно сказать, силой характера. Его преподавание подкреплялось Его личным присутствием. И у нас есть Дух Иисуса Христа в том, что мы называем Святым Духом, и у нас есть данное нам Священное Писание, которое мы можем вложить в свой разум и усвоить в наших сердцах, и Святой Дух может сделать это плодотворным. И поскольку мы живем бок о бок, мы можем расти и быть более похожими на Христа. Но мы, о которых я здесь говорю, я старик, но вы можете быть старой женщиной, или вы можете быть молодой женщиной, или молодой, или старше. Но где бы вы ни находились в демографическом масштабе, это ключ к обновлению церкви. Обновление не происходит так же, как распространение пыли или благовоний, и теперь все обновляются. Требуется, чтобы люди примирились с Богом. Итак, люди, имеющие правильные отношения с Богом, могут быть своего рода заразными, точно так же, как бросок в баскетболе или удар в бейсболе, кто-то становится горячим, тогда горячими становятся все. И поэтому могут быть сезоны обновления, когда многие люди, можно сказать, загораются. Но если они действительно загораются, то это тоже индивидуально и лично. Вы не можете загореться ради кого-то другого. В церквях полно людей, которые участвуют в движениях, где кто-то загорелся, и они поддались этому чувству, но на самом деле с ними ничего не случилось. В пастырской работе я встречал многих людей, которые были частью пробуждения, но они шли вперед, например, потому, что это делали все их друзья. И они не хотели оставаться в стороне. И они идут, интересно, а чем это? И им стало не по себе, но это было равное дело. А есть папы, которые ходят в церковь, потому что это для сверстников. Жены давят: дорогой, ты пойдешь в церковь. И они уходят, но это особо не меняет их жизнь. Это просто меняет их поведение. И они идут, может быть, крестятся. Я имею в виду, все это выглядит очень хорошо. Но Титу здесь в его выступлениях и в его служении говорят сосредоточиться на демографических группах. И в этом случае через старших женщин можно воздействовать на более молодых в благочестивом направлении. Обратите внимание, как это учит пожилых женщин, чтобы они могли убеждать молодых женщин. Вот почему так важно иметь женщин с богословским образованием и женщин-учениц, как мы видели еще в 1 Тимофею 2. Мало что пасторы-мужчины могут сделать непосредственно для числа молодых женщин, а также для демографической группы молодых женщин. Я имею в виду, что есть определенные вещи, которые вы можете делать в группе, но нам всем нужно индивидуальное внимание. У пасторов нет времени, и для них неуместно уделять много индивидуального внимания большому количеству молодых женщин. Но пожилые женщины в целом часто вносят большой вклад. Если вы возьмете дюжину пожилых женщин из церкви среднего размера, которые прожили там долгое время и знают других в церкви, они знают много молодых женщин. Они могут быть огромной силой богословского наставления, практической помощи, молитвенной поддержки, а также примером и ободрением во всех отношениях. Они могут идти рядом с молодыми женщинами и помогать им в направлении благочестия. Точно так же стих 6 призывает юношей быть самообладающими во всем. Подайте им пример, делая то, что хорошо в вашем обучении. Проявите честность, серьезность и здравость речи, которую нельзя осудить, чтобы те, которые противостоят нам или, извините, противостоят вам, могли устыдиться, потому что им нечего сказать о нас плохого. Итак, мы рассмотрели пожилых мужчин, мы рассмотрели пожилых женщин, мы рассмотрели более молодых женщин, мы рассмотрели более молодых мужчин, а затем он переходит к рабам. Научите рабов во всем подчиняться своим господам, стараться им угождать, не перечить им, не воровать у них, а показывать, что им можно полностью доверять, чтобы они всеми способами выполняли учение, а Бог наш Спаситель привлекателен. Я не буду здесь больше говорить о рабах, потому что я говорил об этом в отношении рабов в 1 Тимофею 5 и 6. Итак, все, что он сказал в стихах с 1 по 10, имеют основание, а основание содержится в стихе 11 и последующих. Ибо явилась благодать Божия. Христос пришел. Явилась благодать Божия, предлагающая спасение всем людям. Я понимаю этот стих потому, что слово «спасение» в греческом языке является прилагательным, среднего рода, извините, это прилагательное женского рода. Это не среднее прилагательное. Иногда это прилагательное означает спасение, но обычно перед ним стоит артикль, а здесь артикля нет. А еще, поскольку он женственный, он ищет что-то женское, что можно изменить. Итак, я думаю, что это изменяет благодать. Иногда Павел употребляет необычное слово или огорчает то, что говорит, и я думаю, что он говорит, ибо явилась благодать Божия, то есть спасительная благодать Божия, и явилась всем людям. Спасительная благодать Божия явилась всем людям. И я говорю это только потому, что в некоторых переводах это звучит так, будто все спасаются. Но, конечно, Павел в это не верил, и я не думаю, что грамматика этого стиха побуждает нас даже переводить его таким образом. Итак, всем людям явилась спасительная благодать Божия. Оно учит нас говорить «нет» нечестию и мирским страстям. Это слово учит, есть слово «пайдеа», дисциплинирующее нас, как дисциплинируют ребенка, воспитывают ребенка. Божья благодать питает нас, и тогда перевод довольно яркий, сказать «нет» учит нас отрицать нечестие и мирские страсти, и жить сдержанной, честной и благочестивой жизнью в этом веке, ожидая блаженная надежда, явление славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, отдавшего Себя за нас, чтобы искупить нас от всякого зла и очистить себе народ, родной Ему, жаждущий творить доброе дело. «Стремясь», — говорит перевод, — «делать добро». Итак, стихи с 1 по 10 замечательны, они практичны, они демографически ориентированы, они стратегически мудры, нам нужно быть педагогически эффективными с возрастными группами, полом и группами людей. В данном случае он выделяет рабов, но это слово в стихе 11:4 напоминает нам обо всех вышеперечисленных делах, и все вышеперечисленные имеют первостепенное значение по благодати Божией. Если вы уберете фундамент, то все, что у вас останется, это Титус и люди, которых он тренирует, и они пытаются внести некоторые изменения в поведение. Они пытаются обусловить поведение людей и заставить их жить по-другому. Но Павел говорит о преобразовании, которое приносит благодать, потому что благодать наставляет нас. В песне Джона Ньютона «Удивительная благодать» есть куплет «Благодать научила мое сердце бояться, а благодать избавила мои страхи». Насколько драгоценной оказалась эта благодать в тот час, когда я впервые поверил, ведь он был работорговцем, Джон Ньютон. Он был самым нечестивым из нечестивцев, и благодать научила его чему-то, что полностью изменило его жизнь и в результате изменило жизни миллионов людей, потому что он был частью движения против рабства в Британской империи, которое было таким нечестивым и имело такое ужасное влияние на Соединенные Штаты, которые, когда сюда начали привозить рабов, мы были не Соединенными Штатами, мы были колониями. А колониальные державы порабощали людей и отправляли их повсюду. Это была ужасная вещь. Но благодать — это то, что позволяет пожилым мужчинам и пожилым женщинам, молодым мужчинам и молодым женщинам совершать любые хорошие дела в теле Христовом. Именно через служение Христа и Слово, которое использует Павел, охватывает весь спектр Божьего милосердия, Божьего дарования своего народа, Божьего прощения своего народа, Божьего оснащения своего народа и Божьего ободрения своего народа, чего бы вы ни пожелали. Сказать – это благодать. И не делами, которые так важны у Тита, но не делами мы обретаем Божию благодать. Божья благодать приходит и наставляет нас. Это похоже на то, как хороший родитель формирует и наставляет ребенка молитвой, приказом, иногда наказанием, сдерживающими факторами, но больше всего примером. Дети учатся гораздо большему, наблюдая за тем, что мы делаем, и по-своему подражая тому, как мы это делаем. Это основной способ обучения. Это все в контексте благодати. И Он дал, Христос отдал Себя за нас, чтобы искупить нас, чтобы мы были народом, стремящимся творить добро. Итак, подводя итог, это то, что вам следует сказать, вам следует говорить. Поощряйте и обличайте со всей властью. Не позволяй никому презирать тебя. Не позволяйте никому смотреть на вас свысока и не пугайтесь, потому что люди смотрят на вас косо, потому что вы пытаетесь внести некоторый порядок в ситуацию, когда домашние недовольны. Помните главу первую, эти люди расстраивают целые семьи. Они говорят вещи, которые им не следует говорить. Они дают людям советы, которые уводят их от Евангелия, чистоты, силы и благости присутствия Божьего в сердцах людей и в собрании Божьем. Итак, это огромное зло, и Титусу будет нелегко остановиться и сказать, у нас здесь должен быть другой дух. Мы должны подтвердить, как все это началось. Все началось с благодати Божией в Евангелии Христа. А теперь у нас есть люди, которые как бы отклоняются в нездоровом направлении. Людям это не понравится. Люди не любят перемен. И если они утвердятся, или, может быть, некоторые люди станут в церкви, но они никогда по-настоящему не воцерковятся. И когда кто-то вроде как сигналит им или противостоит им, они очень, очень злятся. Я помню, много лет назад у меня был друг, и он вырос в церковной традиции, которая уже много лет назад решила, что все сексуальные проявления хороши, если ты любишь. Тогда это называлось ситуационной этикой. Итак, если вы действительно любите кого-то, вступать с ним в сексуальные отношения можно, если вы искренне. И мы с другом в то время обсуждали это. И я сказал, я не думаю, что Библия говорит именно это. И он очень, очень разозлился. Одна из причин, по которой он злился, заключалась в том, что он вырос христианином в церкви, которая учила, что то, что Библия говорит о нашем поле и сексуальности, не является, это просто культурное явление. И у нас теперь другая культура. Так что, можно сказать, мой друг меня презирал. Он как бы выгнал меня из своей квартиры. Ему это не понравилось. И мне было очень, очень плохо. И я рад это сказать, в конце концов, и это было большим чудом с моей стороны, потому что я знал своего друга и подумал, ну, он один из тех людей, которые никогда, никогда не станут христианами, потому что у него просто есть такое глубокое убеждение в другом направлении. И он живет совсем другой жизнью. И я был поражен, что через несколько месяцев он пришел к вере во Христа. И он стал аллигатором и очень активно занимался служением. И по сей день он является очень стойким мирским церковным лидером. Он пошел на физиотерапию. Он не стал министром. Но всю свою жизнь он был очень эффективным свидетелем. Но он перестал презирать человека, который только что сказал, ну, я думаю, что Библия говорит это. Убирайся отсюда. Иногда людям не нужно многого, чтобы сильно разозлиться, если вы предъявите им истину Божью. Но это то, что должен сделать Титус. И именно к этому должны быть готовы лидеры, которых он назначает. Они смогут учить и опровергать тех, чье учение неверно. И это не весело. Если вам не нравится конфликт, тогда Бог призывает вас к служению, тогда вам просто нужна дополнительная благодать. Я не говорю, что не занимайтесь служением, потому что Бог призывает к служению самых разных людей. А иногда мы не любим конфликты. А иногда мы смотрим и говорим, ну, я действительно не могу этого сделать. И ты совершенно прав. Но Бог может сделать вас способными делать то, что, по вашему мнению, вы не можете сделать, и чего вы точно не хотите делать. Именно так действует Божье господство. И это великолепная вещь. Божья благодать – это хорошо, по крайней мере, оглядываясь назад. Иногда нам кажется, что ждать вперед не так уж и хорошо. Давайте завершим этот стих, быстро взглянув на эту суету дома. Пожилые женщины должны учить молодых женщин быть занятыми дома. Это NIV и Новая английская Библия Титу 2, 5. ESV говорит, что работает на дому. В CSB говорят, что рабочие находятся дома. RSV – отечественный. CEV – хорошая домохозяйка. Однако NRSV лучше всего отражает нюансы этого слова. Греческое слово – айкургос. И они это переводят, хорошие управленцы хозяйством. Подтверждением этого значения является использование родственного глагола климентом александрийским. Айкургос – существительное. Родственный глагол – ойкуржо. Климент Римский использовал это слово, когда писал коринфянам. И он сказал, что вы учите молодых мыслить умеренно и правильно. Ты поручил женщинам исполнять все свои обязанности с непорочной, благоговейной и чистой совестью, как следует лелея своих мужей. И ты научил их соблюдать правила послушания и вести домашние дела достойно и со всей осмотрительностью. И мы уже видели в другом месте обведение домашнего хозяйства и о том, что это одна из обязанностей жен. Сейчас, по общему признанию, без усердного труда не обойтись. Итак, я не против того, чтобы быть занятым дома или работать дома. Но я хочу подчеркнуть, что Павел не принуждает женщин работать дома. Павел Нового Завета знает, что женщины передвигаются на публике, это нормально. В греко-римском мире это было не общество Талибана. Женщинам не обязательно было оставаться под прикрытием. У нас есть Лидия, которая занимается бизнесом в Деяниях 16. У нас есть Еводия и Синтихия в Филиппийцам 4. Они были соработниками Павла. Они не просто проводили сеансы ЗОМ где-то в подвале, ни на улице, ни на публике. Ничто в Новом Завете не указывает на то, что у Павла или Иисуса было какое-то намерение ограничить присутствие женщин на публике или их передвижение или заставить их работать дома. Вот что делает женщина-христианка, ей приходится просто работать дома. Итак, справедливо сказать, что обращение Павла к Титу отражает семитскую и эллинскую идею о том, что женщины остаются дома и выполняют домашние обязанности. Вот что говорит об этом слове греческий лексикон. И это правда. Но с герменевтической точки зрения неоправданно настаивать на том, что это определение означает, что женщины больше никуда не должны идти и больше ничего не должны делать. Павел придерживается традиции, в которой есть книга под названием «Притчи». В притчах 31 у вас есть благородная жена, она социально и коммерчески активна, следя за делами своего домашнего хозяйства. Это библейский идеал. Павел, как признает НРСВ, просто призывает женщин быть прилежными и полностью внимательными к управлению домашними делами, что является большой ответственностью также ради служения, потому что они были домашними церквями, как я уже говорил много раз. Возможно, церковь собиралась в ее доме. Может быть, это и не так, но все равно было важно иметь христианскую семью, чтобы, когда вы пойдете на собрание христианских семей, вы не были кучей лицемеров. Вы жили для Господа и с Господом в своем доме, и ваша мать была частью этого. Итак, когда матери и дети мужей собрались вместе, это был своего рода плавный переход. Дело в том, что многие женщины считают это одной из своих врожденных склонностей и сильных сторон. Им нравится управлять местом, где они живут. Им нравится, чтобы все было определенным образом. Им нравится наблюдать за этим, и мудрый муж будет сотрудничать с этим и поможет жене или женщине помочь ей реализовать свои силы и призвание здесь. Жилье многих мужчин, особенно одиноких, показывает, что они не всегда обладают одними и теми же дарами. Кажется, они не способны навести порядок в своей жилой зоне. И Ветхий, и Новый Завет критиковали противоположную тенденцию не обращать внимания на свой дом, а быть бездельником, как называет это один комментатор. Когда Пол говорит, что они разрушают целые семьи, это может означать отвлечение женщин от необходимых и благородных приоритетов повседневной жизни. Пожилые женщины Тита должны были быть на передовой линии противодействия этой подрывной деятельности. Пожилые женщины должны поощрять молодых женщин вести домашнее хозяйство, поддерживать христианское присутствие и любыми другими способами, которые будут уместны, учитывая их дары в домашней обстановке, чтобы Бог прославлялся в их семейной жизни. Итак, мы много говорили о главе 2, и через несколько минут или когда вы снова вернетесь к этим лекциям, мы рассмотрим главу 3 Титу. Это доктор Роберт Ербра и его учение о пастырских посланиях, апостольские наставления для пастырских лидеров и их последователей. Это сеанс 13, Титу 2.